«Маши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.06. Доброго утра всем. Меня зовут Сергей Рыбко. Я и вы, слушатели «Говорит Москва». Сегодня свои вопросы задаем Дмитрию Разумовскому, врио директора Института Латинской Америки Российской Академии Наук. Дмитрий, доброе утро.
Доброе утро.
Вчера Москву посетил президент Боливии Эво Моралес. Он встречался с Владимиром Путиным. Он получал звание почетного профессора МГИМО или РУДН. При этом... Да, Колесников сегодня в «Коммерсанте» с очередным материалом о том, как прошел день Владимира Путина, выступил, и мы понимаем и по этому материалу, и по тем сообщениям, которые информагентства публиковали, что встреча президента Боливии с президентом России – это штука такая, в общем, формальная, вот на взгляд корреспондентов из ПУА, ну и на взгляд меня как читателя. Товарооборот между странами за первый квартал года увеличился в 2.5 раза. Вот кому до этого... В общем, есть дело. Однако были анонсированы возможные проекты экономические, в которых Россия там в Боливии может участвовать. Упомянут был проект строительства исследовательского ядерного центра в Боливии. Это, видимо, уже проект запущен, и сейчас там работают наши специалисты. Это вот абсолютная сумма того, что было сказано вам как эксперту. Напоминаю, исполняющий обязанности директора Института Латинской Америки сегодня с нами, Дмитрий Разумовский, вы как эксперт какие-то более серьезные выводы из этих публикаций, из вчерашних событий готовы делать?
Ну, Сергей, прежде всего, я не совсем согласен с оценкой Колесникова, что это чисто формальный визит.
Окей, давайте.
Ну, наверное, просто там широкой аудитории неизвестно все наполнение наших двухсторонних сотрудничеств. Нашего двухстороннего сотрудничества и важность Боливии как одного из ключевых союзников Латинской Америки для России. Действительно, Эво Моралес в последнее время с достаточной регулярностью посещает Россию. Я напомню, что примерно год назад он был у нас в стране на открытии чемпионата мира по футболу, где у него тоже состоялась встреча с Владимиром Владимировичем Путиным. Но понятно, что за этот год какой-то там принципиально новой повестки сотрудничества не появилось. Все проекты, которые вы сейчас упоминали, и открытие исследовательского ядерного центра, и не упоминавшиеся вами, но тем не менее очень важные проекты «Газпрома», новые проекты «Акрона», они все обсуждаются уже, в общем-то, не первый год. Я бы сказал, что этот визит был важен, наверное, даже больше для президента Моралеса.
Ну, это очевидно.
Поскольку ему, как мы все знаем, в октябре этого года предстоят новые президентские выборы. Возможно, что этот визит – это попытка, ну, так скажем, усилить свои позиции внутри страны за счет демонстрации, да, союзнических отношений, поддержки со стороны великой мировой державы. Вы, наверное, будете удивлены, в Латинской Америке Владимир Владимирович Путин достаточно популярный.
Да, нет, я человек. Верю, что это, конечно, скорее добавит очков Моралесу, чем наоборот. Добавит. Слушайте, вы так тоже, ну, наверняка с иронией сказали, как нам всем известно, в октябре Моралесу предстоят выборы. Далеко не все мы так внимательно следим за событиями в Латинской Америке и в Боливии. А что известно о конкурентах Моралеса? Вот насколько это все похоже на... выборы.
Ну, это планируемый, так скажем, четвертый срок Эво Моралеса. Дело даже не в конкурентах. Сложность ситуации в том, что, по мнению значительной части боливийского общества, Моралес не имеет права выдвигаться на эти выборы. В Конституции Боливии 2010 года четко записано, что президент имеет право подряд занимать пост только 2 срока. Ну, как аналогично это и
как
в нашей Конституции.
Как он на третий пошел?
Ну, там была небольшая хитрость, когда он первый раз избрался. Это было в рамках предыдущей Конституции. В 2010 году была принята новая Конституция. Как бы срок сбросился, и это позволило ему избраться еще на 2 срока. При этом... Давайте будем объективны, Моралес на тот момент и, в общем, остается самым популярным политиком в стране, с действительно колоссальным уровнем поддержки. Все 3 раза он избирался в первом туре. И вообще это наверное, такой давно невиданный в истории Боливии период стабильной политической власти, потому что Боливия рекордсмен в мире по количеству военных переворотов и, по-моему, по плотности, по количеству президентов на единицу времени, да? Потому что до этого президента сменяли друг друга там порой с перерывами в несколько месяцев.
Но политическая конкуренция там существует?
Политическая конкуренция сейчас в преддверии новых выборов значительно острее, чем это было, так скажем, во вторую и третью президентскую избирательную кампанию. Сейчас его главный конкурент Карлос Меса, бывший там, исполняющий обязанности президента и вице-президента Боливии до Моралеса, достаточно известный левого толка журналист, общественный деятель, который занимался там широким кругом вопросов, начиная от кино и заканчивая, например, представительством Боливии на Гаагском трибунале по вопросу получения выхода к морю, да, который они в 2018 году, к сожалению, проиграли. Но, по крайней мере, вот я смотрел недопоследние социальные опросы, самое авторитетное агентство ИПСО показывает, что сейчас рейтинг Моралеса 33%, рейтинг Мессы в районе 25%.
Я к чему подступаюсь, так подробно пытаясь выспросить про конкурентов Моралеса, то есть там не идет борьбы между лидером, который имеет симпатии Москвы, и, скажем, неким лидером, который имеет симпатии Вашингтона. Вот ничего похожего нет, если...
Нет, такой поляризации нету. Я очевидных таких ярких конкурентов у Моралеса сейчас нет. Он, безусловно, самый популярный политик в стране, который с высокой степенью вероятности победит в первом туре. Про второй тур я говорить не буду. И поэтому сравнивать ситуацию, там, например, с Венесуэлой или сравнивать ситуацию с последними выборами в Аргентине или в Бразилии не стоит.
Юрий присоединяется к нам в Телеграме, ну и много здесь уже сообщений на эту тему. Напоминаю, можно писать, Телеграм говорит МСК-бот, пишите туда, СМС-портал +7 925 48 94 8. Звонки в прямой эфир принимаем по номеру 7373 94 8, но, вероятно, чуть позже Юрий выступает так. Ну, а сколько денег хочет Моралес от России? Скажите просто и ясно, ведь все равно будет, как всегда, дадим денег, потом спишем долг. Ну, такой вульгарная трактовка наших контактов с Боливией, но вот насколько это похоже на правду?
Нет, это не похоже на правду, потому что Боливия страна очень успешная в плане экономики. Последние лет 15 страна демонстрирует высокий, стабильно высокий положительный темп роста ВВП в районе 4-5% в год.
Как это можно объяснять?
Это можно объяснить грамотной политикой команды Моралеса. Так скажем, тем, что эта команда, в отличие от, например, других левых элит Латинской Америки, в Венесуэле или даже в чем-то и в Аргентине, она смогла избежать в свое время, скажем так, детских ошибок левизны, да, вспоминая термин Ленина, и проводит достаточно грамотную, взвешенную, в чем-то либеральную экономическую политику. За экономику команде Моралеса отвечают два человека, самый известный из которых вице-президент Альваро Гарсия Линера, который абсолютно прагматичный, хоть и левого толка, но, тем не менее, рыночно мыслящий человек.
Да, вы неспроста используете именно это слово «команда Моралеса», «команда Моралеса». То есть Моралес, по сути, символический уже лидер. Ну вот хочется теперь так об этом думать после того, как вы описали вот эту систему. Или он действительно человек, который принимает ключевые решения, в том числе и экономические?
Нет, он, безусловно, не символический, а реальный лидер, опирающийся на достаточно широкую команду, представленную там разными спектрами боливийского общества. Да, внутри этой команды есть разные подходы, есть, наверное, так скажем, условная группа во главе с Линерой, которая настаивает на более таком, может быть, прагматичном экономическом подходе, например, в том числе к разработке богатейших природных ресурсов страны. Есть группа, представляющая индейскую часть боливийского общества. Да, я напомню, что Боливия – самая индейская страна Латинской Америки и в мире с точки зрения доли, да, коренных народов в населении. Вот. И Моралес достаточно эффективно балансирует между вот этими двумя группами элит, и его лидирующая роль абсолютно не номинальна, а реальна.
Какая-то эволюция этой команды происходила, учитывая, что Моралес три срока возглавлял страну, сейчас, очевидно, пойдет на четвертый. Это вот с самого старта работала так, как работает сейчас? Или была какая-то эволюция? К этому, правда, интересно присмотреться. Вот мы видим лидера, который три срока
работает. Вы знаете, работает. Хороший вопрос. На самом деле, действительно, многие левые лидеры Латинской Америки, начиная с самого известного Уго Чавеса, претерпевали определенную эволюцию, да, приходили отнюдь, может быть, и не радикально левыми, и потом сдвигались в сторону там, более крайнюю, так скажем, спектр левого движения. Кто-то, наоборот, приходил с очень ультралевыми лозунгами, как Лула де Силва, а в итоге сдвигался ближе к центру. Моралес в этом плане пример как раз такой последовательной стабильности, последовательности и стабильности в своих политических взглядах и подходах к политике.
Степень политизированности боливийского общества можно оценить?
Это не самое политизированное общество. Поверьте, в Латинской Америке есть много стран гораздо более политизированных. Возьмем там соседнюю Аргентину. Уровень политизации даже там России не снился.
Ну, то есть такого явного возмущения общественного по поводу того, что один и тот же человек во главе страны там сейчас пойдет на четвертый срок, в общем, этого нет. Более или менее лояльны все к такому формату.
Давайте будем справедливы. Определенные протесты части боливийского общества по поводу выдвижения Моралеса на четвертый срок есть. Это так называемое движение 21 февраля. 21 февраля – это день, когда был объявлен, проведен референдум 21 февраля 2016 года по поводу внесения изменений в Конституцию. Я напомню небольшую предысторию, что Моралес пытался изменить Конституцию и отменить вот это ограничение на количество сроков избрания президентом, как делали многие лидеры. То же самое делал Рафаэль Коррея в Эквадоре, то же самое в свое время проводил Чавес, что им удалось со второй попытки. В общем, это такая не новость для Латинской Америки. Но Моралес 21 февраля этот референдум проиграл. И вот попытка апелляции к тому, что народ-то за это не проголосовал, является почвой для протестов определенной части населения. Нельзя сказать, что эти протесты масштабные, нельзя сказать, что у них какой-то есть яркий и сильный лидер или какой-то центр, они скорее, ну, такие дезорганизованные. Поэтому, на мой взгляд, какой-то серьезной угрозы для Моралеса сейчас они не представляют.
Сразу пара сообщений, как мне кажется, примерно об одном. Вы говорили о том, что Боливия... Экономика Боливии относительно благополучна на данный момент. Но вот Серж пишет, но это же был старт роста с низких позиций. И далее 771 примерно об этом же, мне кажется, пишет. Боливия нищая страна в Латинской Америке, ведь рост плюс 4% от мизера – это ничего. То есть, да, рост в процентах как бы заметный, но учитывая старт, это не так уж серьезно.
Ну, я бы здесь не стал так... девальвировать, да, заслуги боливийского руководства. Да, старт действительно был с очень низких позиций. Боливия была беднейшей страной Южной Америки. В Латинской Америке беднее была только Гаити. Сейчас Боливия по-прежнему остается одним из беднейших государств. Но, тем не менее, поверьте, даже для таких небольших экономик, стабильный в течение там, полутора-двух десятилетий положительный экономический рост – это большая заслуга. Изменения в уровне жизни боливийского населения колоссальные. Я, например, продемонстрирую.
Вы бывали там?
В Боливии еще не бывал. Ну, вот просто для иллюстрации. Да. Уровень бедности снизился с 60% до примерно 30%. Уровень экстремальной бедности снизился с 40% до 15%.
Ну, государственная статистика штука такая, которую, конечно, можно оперировать.
Нет, поверьте, нет оснований в данном случае этой статистике не доверять.
Готов призвать слушателей, чтобы они вслух здесь выступили. 7373948, номер для звонков в прямой эфир, код 495. По поводу того, что вы уже услышали, может быть, у вас есть какие-то свои соображения по поводу всего сказанного ранее. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, есть ли хороший журнал, может быть, в интернете про Южную Америку? Спасибо.
Я даже догадываюсь, на что вы укажете, но давайте попробуйте это еще.
Да, еще с советского времени существует журнал, который называется «Латинская Америка». Это академический журнал, который выпускается, собственно, институтом, который я возглавляю. Архив статей, по-моему, с временным лагом там 2 года, он доступен в открытом доступе в интернете. Но в ближайшее время... практически все свежие выпуски тоже будут доступны.
7373948, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Скажите, пожалуйста, почему относительно бедному государству Боливии понадобился исследовательский атомный центр? И второй вопрос, пожалуйста, что там в Боливии с индийскими языками, с их изучением и индийской культурой вообще, школами и прочее?
Начну про исследовательский реактор. Ну, наверное, правильный вопрос со стороны, как бы,
обывателей,
да. Действительно, Боливия далеко не самая инновационная экономика Латинской Америки. Тем не менее, есть такой общий курс боливийского руководства, направленный на диверсификацию своей экономики и повышение, так скажем, добавленной стоимости в производстве. Это заключается во многих сферах. Это развитие газопереработки. При этом здесь есть определенные достижения. Это переход от простого экстрактивизма, да, добычи минерального сырья, добычи каких-то цветных металлов, тоже к их переработке. Ядерный центр, ну, каких-то таких очевидных потребителей этих услуг, наверное, не предвидится. Тем не менее, в Латинской Америке эта тема достаточно развита. Я напомню, что соседняя Аргентина обладает одним из вообще мощнейших в мире научно-производственных комплексов в сфере атомной энергетики, и атомные исследовательские реакторы есть во многих странах, например, Перу. Перу тоже не самая инновационная экономика мира, тем не менее, у нее есть исследовательские реакторы. Они есть в Бразилии, в Чили, в Аргентине, по-моему, в Колумбии, и Боливия в этом плане становится просто в ряд этих стран.
Я понимаю, что речь идет о мирном атоме, говоря штампами. Соединенные Штаты не напрягаются в связи с тем, что у них под боком вот люди занимаются, в том числе наверняка и исследованиями, и какими-то разработками, связанными с ядерной энергией. Ну, от ядерной энергии там, в общем, можно сделать несколько шагов в сторону и о каком-то ином назначении атомной энергии.
Нет, я бы не стал вообще так драматизировать.
Нет, я понимаю, да, что я сам сейчас с трудом формулирую этот вопрос, но интуиция подсказывает, что, в общем, можно об этом задуматься. Нет,
не стоит. Ну, нет, я не думаю, что это воспринимается Соединенными Штатами как какая-то угроза, потому что, еще раз повторю, атомный исследовательский реактор есть в большом количестве латиноамериканских стран, это реакторы малой мощности, это не связано с каким-то развитием атомной энергетики. Боливия в силу просто сейсмической ситуации не планирует строить у себя полноценную АЭС. Это реактор, который будет использоваться главным образом в целях производства радиоизотопов для нужд медицины. Вы знаете, что сейчас, да, вот эта радиомедицина – это один из самых перспективных трендов вообще в развитии здравоохранения в мире. Это использование изотопов для модификации семенного материала в сельском хозяйстве, тоже чрезвычайно перспективная тема. Все это, в общем, не ново, это активно развивается и в соседних странах, и Росатом в этой сфере активно сотрудничает также и с Аргентиной, и с Бразилией, и с Мексикой, и то есть это исключительно действительно мирный атом, и каких-то военных перспектив, ну,
я понял, у этого нет. Но если описывать участие России в экономике Боливии, это инвестиции, ну, такие гуманитарные, ну, то есть вкладываются средства на развитие тех или иных проектов, но прибыли с этих проектов – это уже скорее то, что там поступит в бюджет Боливии и так далее. Ну, то есть Россия хоть что-то может заработать на участии в этих проектах, или это все-таки гуманитарные какие-то подходы?
Вы знаете, вот действительно у россиян почему-то присутствует такой штамп в голове, что да, инвестиции России или сотрудничество, экономическое сотрудничество России с развивающимися странами, это у этого всегда какой-то преобладает политический императив, а не здравый смысл. Это не совсем так, поверьте, и не совсем так не только применительно к Боливии, но и к Венесуэле. В Боливии это абсолютно прагматичные и рыночные проекты. Там две главные сферы сотрудничества. Это газ, и для «Газпрома» это проекты с понятной экономикой, да, там уже идет добыча на ряде участков и планируется развивать еще ряд участков, в том числе это обсуждалось в ходе вчерашнего визита. Для «Росатома» это вообще элемент стратегии, глобальной стратегии «Росатома» по росту экспорта своих там услуг и
технологий,
да, комплексных, как в атомной энергетике, так и вот в исследовательских реакторах во весь мир. Боливийцы покупают этот за абсолютно рыночную цену. Там большое количество сопутствующих проектов в виде того, что боливийцы обучают у нас в вузах своих специалистов, они за это платят. Поэтому говорить о том, что это какой-то такой политический, геополитический, да, проект. Нет, это не совсем правда.
В публикациях, которые сегодня выходили по итогам вчерашней встречи двух лидеров, все отмечают, следом за Владимиром Путиным, который отметил, что в том числе и российские автомобили имеют успех в Боливии. Что об этом можно сказать? Что, скорее всего, имел в виду президент? Мы что-то всерьез сюда экспортируем?
Ну, экспортируем, это вообще-то не новость. Группа ГАЗ, да, точнее, более широко группа «Русские машины», куда входят производители и там легкого коммерческого транспорта, и каких-то серьезных, там, больших многотоннажных грузовиков, автобусов, они уже давно имеют опыт поставок в Боливию. Вчера вы слышали, что обсуждаются проекты развития производства автомобилей на газомоторном топливе. Боливийский рынок достаточно привлекательный, потому что он не защищен высокими таможенными пошлинами, как, например, аргентинский или бразильский рынок. В Боливии очень низкие экологические регламенты, то есть там, по-моему, действует еще Евро-2, если я не ошибаюсь. То есть практически там любая наша техника, она свободно заходит на боливийский рынок. Другое дело, что ну, боливийский рынок ограничен и в силу просто населения, население 10 миллионов человек, чуть больше, да, его покупательная способность низкая, воспринимать это как такой клондайк для наших производителей, конечно, неправда. Это просто какие-то точечные поставки там в объеме, наверное, сотен тысяч автомобилей.
Угу. Ну и раз мы уже по конкретным проектам так идем, обсуждая вчерашние заявления, Межокеанский железнодорожный коридор, который должен соединить два побережья, участие России в этой истории насколько существенно, и вообще оно там нужно, в нем заинтересовано? Мы можем стать там одним из флагманов развития этого проекта, ну как бы за пределами.
Ну, Межокеанский коридор – это проект, который двигается китайцами уже давно, соединяющий Бразилию через Боливию в Перу. Ну, проект имеет уже там десятилетнюю историю, он во многом оброс скандалами и коррупционными, и в том, что там вырубались какие-то просеки, но ничего не строилось. Поскольку это проект все-таки китайский, то там участие какой-то России оно особо не планируется. Хотя действительно Россия в последнее время предлагает такие комплексные проекты многим латиноамериканским странам, в частности, например, Аргентине был такой проект на Кубе, когда мы, строим как подрядчики железную дорогу, и затем нашей компании Transmash Holding поставляет подвижной состав и налаживает систему его обслуживания. Но, насколько я знаю, применительно к Боливии пока всерьез такие проекты не обсуждаются.
Но по поводу этого коридора читал, я уже даже не готов сослаться и указать где, что в 23-м году планируют открыть эту нитку-ветку железнодорожную. Это как-то радикально на экономике региона сказывается, вот как только это начинает работать в полном объеме?
Безусловно, в Латинской Америке есть так называемая проблема физической интеграции, то есть очень слабого развития транспортных инфраструктурных связей, да, особенно между странами, и проблема доступа вот внутренних стран, не имеющих выхода к морю, как к Боливия портам. И Парагвай, да, к портам для возможности экспорта. Безусловно, для Боливии это, наверное, одна из ключевых проблем, сдерживающих экономический рост, поэтому Боливия так последовательно бьется за получение доступа к Тихому океану.
Ну, взрывообразный какой-то рост экономики после этого можно будет наблюдать? Или это так в современном мире так не работает? То есть одного какого-то проекта недостаточно, чтобы...
Нельзя этого исключать. Например, у Боливии очень большие надежды возлагаются на новую для них отрасль. Это добыча и производство лития. Мы знаем, что литий – это такой металл 21 века, который все больше и активно используется в производстве аккумуляторных батарей. Угу. Там перспективы роста рынка аккумуляторов в глобальном масштабе, они просто космические, они колоссальные. Поэтому в боливийской прессе даже часто используют такие эпитеты, что вот литий – это нефть 21 века, да, это вот наш Гавар, это знаменитое месторождение в Саудовской Аравии, вот на котором мы вот взорвемся и вырастем как никогда прежде.
Мы беседуем с Дмитрием Разумовским, исполняющим обязанности директора Института Латинской Америки РАН. После информационного выпуска разговор продолжим.
Хороший вопрос.
11.35, мы продолжаем разговор о Латинской Америке. Беседуем с Дмитрием Разумовским, исполняющим обязанности директора Института Латинской Америки РАН. Вы тоже можете к нам присоединяться. Для этого у нас есть Telegram, говорит МСК-бот. Можете писать туда, можете писать на СМС-портал +7 925 48 94 8. Звонки в прямой эфир тоже будем принимать по номеру 7373 94 8. Мы сейчас за эфиром вспомнили, что звонивший в предыдущие полчаса слушатель в том числе спрашивал о том, насколько в Боливии, которой мы вообще все полчаса первые посвятили, потому что президент страны Эво Моралес накануне посещал Москву, слушатель спрашивал в Боливии, насколько трепетно относится к сохранению языков индейцев, к сохранению культуры, может быть, к пропаганде этой традиционной национальной культуры, насколько это серьезно там поставлено.
Более чем серьезно. Я, во-первых, отмечу такой факт, что Эво Моралес сам по себе первый индейский президент, и тема вот развития индихинизма, да.
Я впервые слышу это слово.
Индихинизм это вот именно, так скажем, развитие традиционных там, представлений, концепций, взглядов, свойственных индейским народам. Это множество индейских народов.
Это именно взгляды, то есть это не столько даже культурные какие-то элементы, это более художественные.
В более широком смысле, да. Не только культурные, связанные там, с какими-то народными промыслами, я не знаю, там, с декоративным прикладным искусством, нет. Именно с такими философскими взглядами индейских традиционных культур на жизнь. Самые известные, наверное, концепции – это концепция «Бьен-Вивир», заключающийся в таком, так скажем, добром сожительстве, да, вот всех этих различных индейских культур и современного такого капиталистического общества, да, при взаимном уважении каких-то своих особенностей и подходов. Индейским народам на самом деле было свойственно такое очень грамотное, взвешенное отношение к взаимодействию человека и природы. Есть термин «пачамама» или «мама-земля», да, «мать-земля», которая, можно сказать, очень даже коррелирует с современными подходами современных зеленых, да, к окружающей среде. Это такие, наверное, даже какие-то принципы устойчивого развития, такого очень грамотного отношения к природным ресурсам, к земле, к добыче каких-то там, природных ресурсов и прочее, прочее. Наверное, самый известный пример вот этого отношения к индейским культурам – это то, что Эво Моралес легализовал производство коки, которое является традиционным занятием индейских народов еще во времена доколониальные. Собственно, Моралес и пришел к власти как один из лидеров Кокалерос. Кокалерос, да, это производители коки. И он добился разрешения в соответствии с рядом конвенций, в том числе конвенции ЮНЕСКО, на право производить определенное количество, там строго лимитированное, да, вот этих листьев коки.
Никакого экспорта при этом, все для внутреннего.
Нет, исключительно для внутреннего пользования, если вы попытаетесь вывести вот эти листья коки, которые... Я прошу не отождествлять с кокаином, потому что для этого нужно произвести еще несколько сот химических реакций. Их вывоз категорически запрещен, вот, но для местных индейских общин их производство и потребление разрешено.
Что ж, давайте, может быть, от Боливии отвлечемся и обратимся к Венесуэле. Завершились трехдневные переговоры на Барбадосе. Мадуро с Гуайдо и их представители там на протяжении трех дней общались. Результат? Продолжим переговоры. Опять, я задаю такой же тот же вопрос, что по поводу вчерашней встречи двух президентов. Для экспертов за этими переговорами что-то более солидное, более значимое видится? Ну, кроме вот обещания, да, продолжим переговоры.
Ну, это очередной, второй, наверное, этап в том процессе, недавнем процессе активизации переговоров, первый этап которого проходил в середине мая в Осло, да, когда по инициативе норвежского МИД удалось такого после долгого перерыва и прошлых неудач собрать за единым столом представителей оппозиции и представителей действующего правительства.
Вопрос строго обывательский. Я правильно понимаю, что даже сейчас, когда они встречаются на Барбадосе, все равно посредником выступает Норвегия, правильно?
Да, это вот продолжение норвежского формата.
Как это объяснить? Ну, то есть, когда мы, например, используем словосочетание Минский формат, мы понимаем, что это география. Да. Ну, вот географически удобно. А вот почему Норвегия и норвежский МИД
становятся куратором? В данном случае это не только географически, это отражение того, что Норвегия действительно имеет большой опыт и достаточно успешный вот такой посреднической деятельности в урегулировании политических конфликтов в Латинской Америке. Там Норвегия определенным образом была задействована в урегулировании в колумбийского, да, внутриполитического кризиса. На самом деле, поверьте, большое количество стран интересовались возможностью выступить медиаторами в урегулировании этого конфликта. Это и Швейцария, например, и Швеция
определенные усилия предпринимает. Каков мотив? Зачем ввязываться? Просто некие имиджевые очки.
Ну, имиджевые очки, безусловно, а во-вторых, и Норвегия, и Швеция, или там Швейцария воспринимаются как нейтральные стороны, которые не занимают открыто и явно, там, например, сторону оппозиции или сторону Мадуро, то есть они воспринимаются как нейтральные силы, и, ну, еще раз говорю, у них просто давняя дипломатическая традиция выступать в роли посредников, у них есть опыт и подходы, и технологии, и методики.
Возвращаясь к конкретным переговорам, которые вот сейчас завершились, в ходе этих контактов вот лично Мадуро и Гуайдо, да, встречались, пожимали руки, разговаривали, нет? Так это не работает?
Ну, переговоры ведут представители, да, Мадуро и Гуайдо сейчас не покидают страну, да. Со стороны, там в зависимости от формата разные представители ведут переговоры, со стороны венесуэльских властей это обычно такой один из наиболее перспективных молодых политиков в стане чавистов, это губернатор штата Миранда Эктор Родригес, или это министр информации Хорхе Родригес. Со стороны оппозиции там большая, так скажем, раздробленность сил, несмотря на то, что Гуайдо такой легитимный, признанный 50 странами лидер оппозиции, его проблема в том, что растет фракционность, да, потому что появилась и усиливается группа более радикальной оппозиции во главе с Марией Мачадо и Антонио Ладесма.
Еще более радикальной.
Еще, ну, значительно более. Поверьте, Гуайдо еще не самый радикальный представитель оппозиции. Те вообще считают, что никаких переговоров с чавистами вести нельзя, и нужно жестко, по сути, там, какими-то уличными революционными методами свергать эту власть. И Гуайдо становится все сложнее балансировать вот между вот этими крайне радикальными усиливающимися группами оппозиции и в то же время существующей такой умеренной группы, которая поддерживается там Европейским Союзом, который настаивает на переговорах.
А позиции группы Гуайдо, точнее, требования группы Гуайдо, они, ну, так, наверное, понятны. Нужны выборы. Чем раньше, тем
президентские
лучше.
Нужны выборы, президентские выборы и немедленное отстранение Мадуро от власти.
Что вот в таком формате могут говорить представители Мадуро, кроме как «нет»?
Ну, это хороший вопрос.
О чем вообще договариваться?
Потому что действительно вопрос объявления президентских выборов и присутствия Мадуро, сохранения Мадуро у власти хотя бы на вот этот период до выборов, это такой краеугольный камень во всех этих переговорах, почему они до сих пор и не закончились каким-то успехом или очевидным результатом. Потому что, как мы знаем, оппозиция настаивает на президентских выборах, а чависты в ответ переиграли ситуацию и настаивают на разгоне ассамблеи и новых выборов Национальной Ассамблеи, потому что по графику они ближе к настоящему моменту, чем президентские. Да, президент был избран только, вот, только что, а Ассамблея будет избираться, по-моему, года через два, если я не ошибаюсь. В такой ситуации, наверное, единственным нормальным выходом, на мой взгляд, как эксперта, являются всеобщие выборы. То есть выборы и Национальной Ассамблеи, и выборы... новые выборы президента.
При этом Гуайдо и его сторонники, они допускают участие Мадуро в президентских выборах как кандидата?
Вы знаете, на эту тему есть противоречивые заявления, потому что, еще раз говорю, оппозиция, она не транслирует какую-то такую единую последовательную позицию. В принципе, по-моему, даже со стороны кого-то из представителей американской администрации звучало фраза, что да, Мадуро имеет право участвовать в выборах как кандидат. Вопрос, кто будет готовить эти выборы и в каких условиях они пройдут. Если предположить, что выборы пройдут, например, через год, то для справедливых выборов нужно равенство возможностей и некий выровненный, да, информационный фон. Когда одна сторона находится под жесткими санкциями и не имеет доступа к своим, в общем, законным ресурсам, да, и там, последовательно атакует с такими информационными кампаниями, да, организованными в том числе Соединенными Штатами, а другая сторона, наоборот, пользуется там какой-то максимальной поддержкой...
Ну, и медиаресурсов.
И медиаресурсов, да. Ну, наверное, говорить о каком-то равенстве, возможности справедливости этих выборов очень сложно.
Возможно, военное участие, соучастие США в этой истории, все на текущий момент мы точно исключаем. Ну, просто Гуайдо заявлял о том, что вот ему он готов принять военную помощь США.
Да, вообще само все заявление Гуайдо о том, что он готов к военной интервенции, это, на мой взгляд, его колоссальная политическая ошибка. В Латинской Америке вот есть такая болезненная историческая память на тему военных интервенций США, в том числе последних десятилетий, поэтому вы можете себе представить некого политика в России, который будет призывать к военной интервенции США для решения своих политических задач, да? На мой взгляд, это подорвало в чем-то рейтинг Гуайдо. Сама возможность американской интервенции, ну, совсем ее исключать мы не будем, все возможно, но, в принципе, об этом на самом деле никогда всерьез уж так не говорили, какой-то реальной подготовки к этому не шло. Скорее, это были такие попытки усилить свои, там, позиции, да, в этой политической игре.
Состояние венесуэльского общества и венесуэльской экономики сейчас – это катастрофа?
Ну, объективно, да, это катастрофическое положение, которое, кстати, в общем, постоянно ухудшается. Вы знаете, в этом плане венесуэльская экономическая ситуация напоминает знаменитый вот этот парадокс Ахилла и черепахи, да, когда все время вроде конец, вот он, да, но вы никак его не можете достигнуть.
Просто в случае, если как-то выйдет так, что, да, будет там некая электоральная процедура запущена, или ассамблею будут переизбирать, либо президента будут переизбирать, и более-менее с властью что-то станет понятно, выбираться из этой экономической беды десятилетиями теперь придется Венесуэле?
Наверное, все-таки говорить о десятилетиях нет. Понятно, что быстро решить проблемы, ключевые проблемы сельской экономики невозможно. Нужна определенная либерализация. Об этом, кстати, говорили и российские экономические эксперты, которые в конце прошлого года посещали Венесуэлу и помогали выработать, да, ряд мер и каких-то программ для выхода из этого кризиса. Таких точечной либерализации ряда там сфер, там ряда элементов кредитно-денежной политики, валютной политики и прочее. Ключевая проблема Венесуэлы – это значительное падение добычи нефти, вызванное в том числе там, недоинвестированием в разработку новых месторождений. У Венесуэлы есть два главных района добычи нефти – это озеро Маракайба, где легкая качественная нефть, но там запасы, в общем, близки к исчерпанию, и новых ресурсов не открыто. Вот всем известный факт, что Венесуэла первый в мире по запасам, так вот эти новые запасы, они приходятся на бассейн реки Ориноко, где тяжелая нефть, и в ее разработку необходимо вкладывать огромные деньги, да, и только за счет этого бассейна возможно существенное наращивание и выход на докризисные уровни добычи, но вот так моментально в перспективе нескольких лет
нарастить
там,
добычу,
поднять, и... там, добычу в разы, конечно, невозможно.
То участие, которое в экономике Венесуэлы уже приняла Россия, это пошло в ущерб нашей экономике и нашим компаниям, которые в этом участвовали, или это, в общем, не так уж все печально, просто давайте пережидать этот политический кризис, а потом работу можно будет продолжить, и потери на текущий момент не столь значительные.
Ну, вот, опять же таки, это вот какой-то живущий в головах россиян
стереотип. Да, я знаю, с какой позиции выступаю.
Да, с этой самой. Наверное, это имеет под собой какие-то основания, да, есть опыт советского времени, когда действительно мы кредитовали страны, развивающиеся страны. На самом деле, вот не совсем так. Большинство проектов, которые реализовывала Россия и Венесуэла в части военных технического сотрудничества и в части нефтянки, были абсолютно прагматичны. На самом деле, ведь большую часть долга, который образовался, да, в рамках поставок российского вооружения, он уже выплачен. Там, насколько я знаю, официальные цифры не опубликуются, но там осталось... несущественная часть, да, вот этого долга, и он даже выплачивался в период кризиса. Проекты наших нефтяных компаний в Венесуэле, ну, может быть, здесь они столкнулись с некоторыми сложностями, потому что был уход Лукойла и Сургутнефтегаза из национального нефтяного консорциума, да, который изначально приходил в Венесуэлу в середине 2000-х годов, Я так понимаю, что для «Лукойла» и «Сургутнефтегаза» эти проекты оказались не столь интересны с коммерческой точки зрения. Осталось «Роснефть» и «Газпромнефть». Здесь мало официальной информации, там, если можно судить по каким-то заявлениям отдельно в прессе, которые сложно подтвердить, эти компании столкнулись с тем, что, может быть, объем добычи на тех участках или в тех СП, которые они заключали с ПДВСА, ниже, несколько ниже планируемого, но, опять же, таки эти проекты изначально абсолютно рыночные, и то, что там объем добычи где-то оказался, может быть, ниже, не отменяет то, что подход компании был абсолютно прагматичный.
Угу. Ну, раз мы не в первый раз, не в первый раз указываете на то, что есть некий набор стереотипов у нас, у обывателя, о том, как Россия взаимодействует с Венесуэлой, откуда тогда у нас эти стереотипы? О том, что мы якобы просто в холостую туда вкладываем российские деньги, в том числе и бюджетные, но не получаем никакого эффекта от этого.
Ну, я думаю, откуда? Что это наследие Советского Союза, как я уже сказал, да, Советский Союз активно кредитовал Кубу, и вот там несколько лет назад мы списали значительную часть еще советского долга Кубе. Был похожий опыт с Африкой, когда тоже Советский Союз кредитовал, затем списывал эти долги. Но, на мой взгляд, даже в том факте, что там Советский Союз кредитовал развивающиеся страны и потом списывал долги, нет ничего плохого, потому что, ну, Советский Союз и Россия, в общем, и геополитические амбиции понятны, а за геополитические амбиции надо платить, потому что списывали долги не только России, да, советские долги, но и Соединенные Штаты списывали значительную часть своих долгов, угу. Там и Африки, и Латинской Америки. Что ж теперь американскому обществу обвинять их правительство в том, что оно, значит, тут
разбазаривает народные деньги,
да, ну, наверное, это не совсем так,
прощение. Обращаюсь к прочим подобным мне носителям неких стереотипных идей о том, как Россия с Латинской Америкой взаимодействует. Пишите в Telegram, говорит MSK-бот, пишите на смс-портал +7 925 48 94 8. У нас около 8 минут остается, звонки тоже готовы принимать. 7373948, номер для звонков в прямой эфир. Василий Орлов напоминает, что есть не только Россия, как государство, заинтересованное в том, что там происходит на территории Латинской Америки. Он, Василий, пишет так: а были ли там китайские экономические эксперты, и что они говорят об экономике? Ну, речь про Венесуэлу.
Ну, насчет того, были ли какие-то там китайские эксперты, честно, неизвестно. Ну, Китай активно присутствует и действительно...
И в Венесуэле тоже.
И в Венесуэле, ну, вообще в Латинской Америке эта экспансия началась где-то в начале 2000-х годов, и сейчас Китай один из ключевых торговых партнеров Латинской Америки, один из ключевых кредиторов и один из важных инвесторов. Китай, его вот эта вот экономическая экспансия, она, хотя Китай всегда очень аккуратно и мудро подчеркивал, что они не пытаются там вытеснять какие-то другие державы, имея в виду Соединенные Штаты из региона, да, их подбрюшье. Да?
Но это естественным путем, видимо, происходит.
Ну, это происходит, и в последние годы действительно появлялись там доклады ряда ведущих американских аналитических каких-то центров, например, Атлантического совета, о том, что вот эта экспансия Китая – это угроза для Соединенных Штатов. Об этом говорили ряд высокопоставленных представителей американской администрации, что вот это вот по факту оказавшееся огромное присутствие Китая, да, оно представляет для Соединенных Штатов угрозу их национальным интересам.
Ну, слушатель 71-й подхватывает эту китайскую тему, говорит, ну, все потому, что Китаю плевать на геополитику, у Китая главное бизнес и доходы. Просто справедливо ли такое суждение, что вот геополитика, мы, эти носители стереотипов здесь, в России, мы-то думаем, что мы так активно хотим участвовать в экономиках стран Латинской Америки из геополитических соображений. Китаю это совсем не присуще?
Ну, это в целом отражает, наверное, такой подход Китая к внешней политике, как они стараются быть максимально прагматичными. Я вот еще раз упомяну, что еще, по-моему, Ху Цзинтао, когда начиналась вот эта вот китайская экспансия в регион, вот предельно отчетливо подчеркивал, да, что мы не пытаемся как-то нарастить свое присутствие в ущерб другим странам, да? Конечно, для китайцев это прежде всего бизнес-интересы, им нужно инвестировать куда-то вот эти огромные резервы, которые у них есть, это проявлялось и в Латинской Америке, и в Африке. И давайте отметим то, как Китай ведет себя в венесуэльском кризисе, потому что Китай официально объявлял еще в начале года, что он поддерживает диалог со всеми сторонами внутриполитического конфликта, и с оппозицией, и с чивистами, да, то есть они стараются быть над схваткой. Наверное, да, это отражение их прагматизма и в чем-то, может быть, даже такого здорового цинизма.
У нас около 5 минут, наушники, пожалуйста, надевайте. 7373948, номер для звонков в прямой эфир, слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, здравствуйте, уважаемый гость. Ну, хотелось бы внести корректировочку по поводу списания долгов. Мы списали в последнее время, учитывая нынешнее десятилетие, порядка 150 миллиардов долларов, в том числе в Венесуэле, на самом деле, мы также и списываем. Но почему-то некорректно сравнение с Соединенными Штатами, где население всего в два раза больше, а ВВП в Соединенных Штатах Америки больше российского в 20 раз. Это во-первых. Во-вторых, почему сейчас американцы не дергаются на Венесуэлу? По данным источникам информационных агентств, в том числе, как вы называете, независимых стран, там присутствуют китайские ЧВК, которые, как ни странно, обучаются в провинции Синьцзянь, той же Blackwater, а ныне Академии, представителями Эрика, известного принца, известной американской военно-частной компании. Поэтому американцы злятся не на то, что там мы там вкладываем или китайцы, а прежде всего то, что и на Кубе, и в странах Латинской Америки, в отличие от России, существует огромное число китайских диаспор, многочисленных. На одной Кубе только существует порядка 300 тысяч китайцев, живущих там постоянно уже больше 200 лет. Вот. А по поводу того, что у нас так называемые радужные экономические отношения, но если в страны БРИКС, входящие в Бразилию, у нас от общеторгового российского оборота внешнего, мы менее 1% имеем с торговли с Бразилией. Какие их можно перспективы говорить по экономике с Венесуэлой, в том числе и с Боливией, которая вынуждает, естественно, ввиду его невыгодного географического положения, идти на мягкие льготы в отношении к тем импортерам, которые с ней сотрудничают.
Спасибо. Очень бы хотелось слышать ваш комментарий по вот это соображение, что Китай исподволь через граждан, сограждан как-то проникает на территорию Латинской Америки и там...
Ну, здесь, наверное, я не очень увидел такое противоречие с тем, что говорил я, потому что я ссылался на аналитические доклады, да, каких-то американских think-tank'ов, они видели угрозу несколько... Эти доклады там, были выпущены несколько лет назад, и... Действительно, их прежде всего волновало именно то, что китайские компании все больше, все чаще являются конкурентами американским. Что касается китайского какого-то военного присутствия, да, действительно, это, кстати, не скрывалось, что, по-моему, в марте, когда вот, да, всплыла новость про вот этот самолет Ил-62 российский с военными, там, военно-техническими специалистами, в то же время прибыла в Венесуэлу значительная группа китайских военно-технических специалистов и консультантов, потому что Китай в последние годы был крупнейшим поставщиком вооружения в Венесуэлу. Там объем контрактов, он не сопоставим с тем, который был российским. Да, и Россия поставляла более серьезные системы вооружения. Но вот если сейчас практически новых поставок нет, есть какие-то о них слухи, но мы их не будем комментировать, да, что мы там еще на 290 миллионов что-то подписали, это было опровергнуто нашим посольством, то там последние несколько лет, да, Китай превратился в такого главного поставщика, им тоже нужно обслуживать это вооружение, эти системы. Но в том, что касается того, что Китай использует свои диаспоры как какую-то группу влияния, ну, сложно, наверное, сказать. Действительно, китайские диаспоры играют серьезную роль в ряде секторов экономики во многих латиноамериканских странах, не только в там, Венесуэле. И это происходило еще даже до начала активной китайской экспансии в регион. Там, например, в Аргентине известный факт, что китайская диаспора контролирует существенную часть ритейла. Да? И не только в Аргентине, и в Бразилии, и в других странах. Вот говорит ли о том, что это некий вот элемент такой продуманной единой политики по китайской экспансии, наверное, это, мне кажется, немножко упрощение.
Обобщая и подводя итог, понятно, что мы так, в общем, по вершкам прошлись, и только, в общем, два региона обсудили, две страны. Латинская Америка как объект интересов, получается, России, Китая и Соединенных Штатов. доминируют по-прежнему Соединенные Штаты по степени влияния экономического, политического, какого угодно.
Ну да, доминируют, безусловно, Соединенные Штаты, они главный.
И главный конкурент игрок. Это все-таки Китай, ну, а не Россия.
Это больше Китай, да. Хотя, там, наверное, в экономическом плане это Китай, потому что объем китайских инвестиций, объем торговли с Китаем несопоставим с российским, он на порядок больше.
Что ж, масса тем у нас еще осталось. Напоминаю, Дмитрий Разумовский, исполняющий обязанности директора Института Латинской Америки, был с нами. Приходите еще. Спасибо.